деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, я очень рад возможности общаться с вами. И сразу же наш студийный номер телефона 8 800 297 02, звоните, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 и тоже 297 02, пожалуйста, у меня здесь все перед глазами. И, разумеется, вы можете видеть нас на YouTube с задержкой в 30 секунд, может быть, даже меньше. Говорят, инженеры из космической отрасли сократили этот разрыв. Но там есть угарный, головокружительный. Да, вот мне уже прислали по WhatsApp фотографию свернутой пачки 5000-рублевых купюр. Остается только облизнуться и заплакать. Особенно после вчерашнего дня Валентина Святого. Но, тем не менее, пишите в чат YouTube. Он мне не нравится, но я его обязан читать, и я это делаю, скрипя сердце и иногда поскрипывая зубами, что вы, наверное, слышите в эфире. Вчера был грандиозный праздник, который по недоразумению называется Днем Святого Валентина, Днем всех влюбленных, но на самом деле, исходно и исторически, это праздник маркетологов. Потому что это день, который сделан для того, чтобы торговые сети могли продать нам разного рода бессмысленные фенечки и разного рода залежалый товар. Как раз после, новогодней распродажи, после рождественской распродажи, после наших рождественских распродаж, вот месяц торговой сети отходит с небольшим, и дальше идет этот праздник. Но я полностью разделяю стремление православных людей отмечать День всех влюбленных летом. Я приветствую критиков торговых сетей и борцов с тем, чтобы нам залезали в мозг, а нам манипулировали. Но, тем не менее, День Святого Валентина – это праздник. Неважно, чем там занимался этот несчастный древнеримский гей бесконечное количество лет назад, сегодня это праздник любви, сегодня это праздник влюбленных. Я поздравляю всех. Да, лучше поздно, чем никогда, поэтому я поздравляю с запозданием. И нам не нужно бояться чужих праздников. Мы Святого Патрика сделали своим праздником. Мы Масленицу сделали, почти сделали христианским праздником. Я прекрасно помню, когда в 12 году нам обещали конец света по календарю майя, так сказать, наиболее распространенная реакция это была такая. Отлично. Значит, 20 декабря будет конец света, а потом мы отметим его еще и по старому стилю. Так что в жизни должно быть больше праздников, в жизни надо уметь радоваться, это очень важно. Это не праздник голубых, уважаемый коллега 8568, это праздник любви. Я надеюсь, что вы признаете любовь не только за теми, кого вы там поименовали. Совершенно верно, потом будет 23 февраля, потом будет 8 марта, потом будет 18 марта, день Крыма, потом будет 1 мая, потом будет 9 мая, у кого-то будет 22 апреля у меня, например, и так далее, и так далее. Но жизнь должна быть радостным событием. Ну и второй праздник, он на самом деле будет завтра. Но завтра меня не будет в студии, завтра будет суббота. Мы отмечаем 10 лет радио «Комсомольская правда». Я поздравляю вас с этим замечательным событием. На самом деле, я думал, что я работал на студии чуть ли не с первых дней. Оказывается, я здесь уже только через полгода работа радио пришел. В ноябре 2009 года как раз было дело Евсюкова, была моя первая передача на радио «Комсомольская правда». И на моих глазах оно расширялось, на моих глазах оно крепло, на моих глазах оно улучшалось. Надеюсь, что с моим участием. И сейчас мы дожили до ситуации, когда я провожу передачи, вот сейчас очередная будет вторая, практически по вашим письмам. Вы мне пишете, вот WhatsApp, Viber, пишите в чат YouTube, пишите по социальным сетям, вы пишете. И я по вашим сообщениям реально провожу эфиры. Вот мы дошли до какого уровня развития радио «Комсомольской правды». И среди всех российских радио это самое жизнелюбивое. И это самое разнообразное радио, потому что обычно радиостанция высказывает какую-то определенную, четко зафиксированную точку зрения. Ситуация, когда, например, два радиоведущих подрались в эфире, невозможна, потому что эти радиоведущие обычно обязаны придерживаться редакционной политики. Вот радио «Комсомольская правда» — это самое, на мой взгляд, свободное радио в России, первое. И второе, это самое жизнелюбивое радио, и я присоединяюсь к валу поздравлений, которые сегодня на вас обрушиваются из всех ваших радиоприемников. И, естественно, надо проводить голосование, потому что технический прогресс идет впереди, и у нас с вами есть возможности проводить голосование. И я хочу провести голосование по самому наболевшему, самому острому. День взятия Бастилии, уважаемый Дмитрий, у нас впереди. Но голосование хочу провести по самому наболевшему, самому острому вопросу по приватизации. Когда нам сейчас рассказали в Давосе наши чиновнички, что в бюджет доходы от приватизации не предусмотрены, но приватизацию собираются проводить тайно, по крайней мере, готовить тайно от нас с вами, чтобы, не дай бог, мы не поняли, как нас ограбят, насколько можно судить. Вот, возникает вопрос, а что делать с приватизацией? Значит, давайте сделаем так. Те, кто считает, что необходим пересмотр итогов приватизации для восстановления представления о справедливости, потому что грабеж не должен оставаться безнаказанным. Естественно, приватизация крупных комбинатов, созданных трудом всего народа, а там не квартир или земельных участков, приватизация заводов, предприятий, корпораций, приватизация корпораций. Так вот, если вы считаете необходимым пересмотр итогов приватизации, звоните 8-495-637-65-19. 8-495-637-65-19, пересмотр итогов приватизации необходим. Если вы считаете, вслед за официальными нашими чиновниками, что пересмотр итогов приватизации недопустим, потому что вся сегодняшняя российская система, вся пирамида, стоящая на нас с вами, построена на приватизации. Если вы согласны с властью в отношении к приватизации, звоните 8-495-637-65-18. Мы поговорим о приватизации содержательно позже. Сейчас я просто хочу знать вашу точку зрения. Если вы считаете, что пересмотр итогов приватизации заводов, комбинатов, банков необходим, 8-495-637-65-19, необходим пересмотр итогов приватизации, последние цифры 19. Если вы считаете, что пересмотр недопустим вслед за нашими официальными властями, 8-495-637-65-18. Звоните, пожалуйста. Так, у нас сбросился счетчик. Что происходит, я не очень понимаю. Не понимаю, что происходит. Но поскольку он практически обнулился. Значит, еще раз. Если вы считаете, что пересмотр итогов приватизации необходим, 637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что этого допустить нельзя, что пересмотр итогов приватизации недопустим, последние цифры 18. 637-65-18. Теперь о новостях, о санкциях. Понимаете, я прекрасно понимаю, почему американцы собираются вывести государственные банки из-под санкций. Может быть, Промстройбанк оставят в связи с его работой на военно-промышленный комплекс, обслуживанием военно-промышленных счетов. Все очень просто. Сбербанк, главный российский государственный банк, и главный банк вообще, он принадлежит американцам и англичанам, но не менее чем на треть, а по некоторым оценкам и 40%. Потому что 70% свободно вращающихся акций принадлежит английскому и американскому капиталу, то это где-то треть и там, до 40% всего пакета акций. Ну кто же вводит санкции против своего собственного имущества? Ведь не только алюминиевая отрасль, уже и Сбербанк захвачен, насколько я могу судить, ими. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Михаилом Делягиным.
Гав! Гав-гав!
Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Личные деньги.
Так, уважаемые коллеги, ну 47-20, вот вы одного из всем известного человека собираетесь отправить под Соликамск. Я не понимаю, почему такая ненависть к этому хорошему и очень, так сказать, милому и городу. Да, и я тоже, спасибо большое, Альберт, который мне передает привет из солнечного Бодайбо. Я извиняюсь, если я неправильно ставлю ударение. Я тоже очень рад, что вы нас сейчас слышите. Но мы продолжаем голосование еще раз, чтобы никто ничего не перепутал. Потому что такое ощущение, что нас слушает какая-то ячейка «Единой России» в полном составе. А может быть, нас слушают какие-то люди в аппарате правительства, не только в Бодайбо. Значит, если вы считаете необходимым пересмотр итогов приватизации, не для замены одних олигархов на других, как здесь пишут наивные люди, потому что есть такая штука, как общенародная собственность. И не для того, чтобы отнять у бабушки Светы ее квартиру. А я специально говорю, что это должно касаться только предприятий, причем крупных предприятий, крупных банков. Если вы считаете пересмотр итогов приватизации необходимым, 8-495-637-65-19. Если вы считаете недопустимым, 495-637-65-18. То есть необходим пересмотр итогов 19, нельзя пересматривать итоги 18. Давайте примем звоночек. Алексей Владимирович из Ростова-на-Дону, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Михаил, я нажал кнопку на, ну, не пересмотр, потому что нет третьей кнопки, которая бы делала, ну, какую-то среднюю, так сказать, оценку этой, этого вопроса.
Ну, понятно. Да или нет, а мы ищем среднюю. Понятно. Вопрос.
Да, я ищу среднюю почему? Надо
вопрос.
Выбирать очень, очень тонко выбирать
вопрос.
Предприятие. Не вопрос, а комментарий к вашему
вопросу. Спасибо большое, спасибо большое. Я прошу от вас вопросов, а не выступлений и не лекций, особенно бессодержательных. Давайте еще звоночек примем. Александр, Ставропольский край, в эфире.
Михаил Ильич, добрый день.
Здрасте.
Я, как бы сказать, уже пенсионер, мне 70 лет почти, значит. Я очень уважительно к вам отношусь, и знаете почему? Потому что вы правду матку говорите. Вы говорите неполитизированно. И очень приятно, значит, слушать ваше мнение. И вот у меня таких два вопроса.
Да.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще-то слушают наши чинуши, руководители вот эту «Комсомольскую правду» мнение народа? Мне такое ощущение складывается, что нет. Ну, мне хотел бы ваше мнение знать. И второе. Вот по поводу этого форума, значит, экономическом. Значит, Медведев сказал, что надо состояние, значит, жителей страны оценивать не только по приходу, но и по расходу его. А он не говорил, а сколько должно оставаться у человека для того, чтобы дальше жить. Вот мне очень важны ваши комментарии. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Значит, чинуши нас иногда слушают. То есть нельзя сказать, что вот мы выступили по какому-то поводу, и проблема решилась. Нет. Но я буду говорить о мусорной свалке еще напротив московского аэропорта Внуково. Так вот, после многократных сообщений радио «Комсомольская правда», там предприняли некоторые меры и заварили въезд на эту свалку со стороны шоссе. И теперь на эту свалку возят мусор через населенный пункт, через поселок. Но, тем не менее, какие-то реакции есть. Но, безусловно, в основном это реакция по принципу «Васька слушает, доест». В этом отношении радио «Комсомольская правда» является неотъемлемой частью народа России и неотъемлемой части России, потому что правительство, насколько могу судить, не обращает на Россию ни малейшего внимания. Что касается доходов и расходов. Опять буду говорить, пенсионерка, забыла, с какого региона, когда ей пришло, значит, сообщение о том, что она должна производить мусора 6 литров в день, и с нее забирают налог на мусор на эти 6 литров, она стала мусор собирать, чтобы посмотреть, сколько же она мусора производит за месяц. И поскольку живет она, как и большинство граждан России, бедно, и все идет в дело, что-то там курочкам, что-то кошечкам бездомным, в месяц она, у нее оказалось мусора 200 граммов. Луковая шелуха и пачка из-под пельменей. И она эти 200 граммов пошлет тому самому премьеру Медведеву. Я думаю, что если вся Россия начнет господину Медведеву высылать свой мусор, то он, может быть, одумается и перестанет грабить Россию при помощи мусорной реформы. Ну, а если не начнет, то он, конечно, и не одумается. Но в целом люди должны иметь сбережения, что называется, на черный день. И вот когда людей готовят к кризисам, то правило такое, что вы можете рисковать теми деньгами, которые превышают некоторый уровень необходимой заначки. Уровень заначки – то, что ваша семья тратит в течение полугода без излишеств, минимум-миниморум, но вот то, что на полгода вам необходимо, плюс 30%, причем в валютном эквиваленте. Это то, что необходимо иметь в сегодняшних условиях. Абсолютно нестабильности. Естественно, при вменяемом правительстве, при вменяемом руководстве в социально-экономической сфере, можно вообще не иметь никаких запасов, не иметь заначки, потому что как бы государство вас защитит. Но это в том случае, если государство добросовестно. Давайте еще звоночек примем. Андрей из Курского, в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, вот такой вопросик, в принципе, ваша компетенция сомнения не вызывает ни у меня, ни у моих знакомых. Слушаем вас постоянно.
Вопрос.
Михаил Геннадьевич, вот недавно, года 3-4 назад, 4, кажется, был такой шум вокруг прокурора, зампрокурора по Московской области, Игнатенко был такой. Mm. Там еще группа целая, куча прокуроров по поводу крышевания
игорного
бизнеса. Его задержали в Польше, короче. Он в бегах был, пропал, убежал из России. И вот, короче, всплеск и тишина. Что-то нету никакой ни критики, ни комментариев, ни в СМИ, нигде. Даже в сети как-то так, ну, то есть пробелы сплошные. Не в курсе, что там
Я не в курсе, но учитывая, как у нас устроено управление Подмосковьем, я не удивлюсь, если перед ними извинятся и выплатят за наш с вами счет компенсация. Я же помню, как там представитель генпрокуратуры заявлял, что мы обратим внимание на незаконный игорный бизнес в Подмосковье, только если вы нам пришлете фотографии с плакатом, что на каждом автомате игорном должен стоять плакат о том, что это незаконно. И только тогда, может быть, мы на вас обратим внимание, граждане Российской Федерации. Это было очень четко, очень понятно, очень честно. И, в общем, я думаю, что все развивается в соответствии с этой установкой. Давайте еще звоночек примем. Андрей из Москвы в эфире.
Здрасте.
Здрасте.
Существует такая точка зрения, что либералы в нашем правительстве специально протаскивают законы, которые должны разозлить людей и, так сказать, восстать, люди должны против Путина. Mm. Но зачем же Путин подписывает законы, типа изменения пенсионного возраста, увеличения НДС, которые придуманы для того, чтобы его же Путина свалить. И тем самым дает им, так сказать, впускает их в нашу жизнь, эти законы.
Еще есть популярный вопрос, а зачем же он всех этих либералов назначает? Ну, моя гипотеза, я, естественно, не знаю, что там в голове у человека происходит, моя гипотеза заключается в том, что вопрос нужно задавать не зачем, а почему. Потому что если человек отдает ответ свой, как бы понимает, что он делает, тогда можно спрашивать, зачем. А если человек действует рефлекторно, под воздействием там, каких-то текущих эмоций, тогда вопрос «зачем?» не по адресу, вопрос «почему?». Но вопрос «почему?» очень понятен. У него есть друзья, у него есть сослуживцы, он им доверяет. Люди, которых он знает лично. Поскольку как бы, институтов не построены, и более того, даже имевшиеся институты разрушены, уничтожены. Да? Соответственно, у человека, который работал в близости к Собчаку, он знает только либералов. По крайней мере, в социально-экономической сфере. Но раз он знает только либералов, он доверяет только либералам, он их и ставит на должности. А при этом, то, что они его закапывают в землю, ну так он же им доверяет, больше, как я понимаю, доверять некому. Вот и все. Для России это фатально, и более того, для России это очень унизительно, но это та ситуация, которая, на мой взгляд, имеет место быть, потому что, может быть, есть другое объяснение, я просто его не знаю. Возвращаясь к санкциям, тут чего-то дикий разговор про эти американские санкции. На 0,7% подешевел рубль к доллару, при том, что нефть подорожала почти до $65 за баррель из-за, так сказать, истории с Венесуэлом, на фоне разговоров об этих санкциях. Коллеги, самые страшные санкции против России – это санкции, которые вводит правительство Российской Федерации и Банк России во главе с господами Медведевым и Набиуллиной. Западные санкции на этом фоне – это пустое место, наплевать и забыть. И вообще не имеет смысла отвлекаться на эти разговоры. Я напоминаю, у нас голосование. Если вы считаете, что необходимо пересмотреть итогов приватизации, 8-495-637-65-19. Если вы считаете пересмотр итогов приватизации недопустимым, 637-65-18. Перерыв будет коротким, не переключайтесь.
Деньги с Михаилом Делягиным.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидаем.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните, пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже 297 02. Пишите в чат YouTube. И вот я заговорил о санкциях, которые ввело против России правительство и Банк России. И вот 4720 пишет со ссылкой, цитирует московский комсомолец. В рамках новой пенсионной парадигмы, отработанного материалу, то есть нам с вами, власти готовы гарантировать лишь некий минимум, социальную пенсию, которая, если верить просочившимся в СМИ данным, будет составлять эквивалент нынешних 5000 рублей. То есть составлять половину, менее половины прожиточного минимума. То есть, похоже, власти собираются отказаться от, если верить МК, соответственно, собираются отказаться от идеи гарантии пенсионерам прожиточного минимума, пусть даже на уровне немецких военнопленных в сталинских лагерях во время войны. Остальное, сколько сам накопил, при этом государство собирается контролировать, правда, не очень понятно как, чтобы граждане копили не сами, а правильно, в кавычках, в рамках системы индивидуального пенсионного капитала. Так что напрасно граждане надеются, что, я продолжаю цитировать, что основной шок, связанный с пенсионной реформой, они уже пережили в прошлом году. 19-й год ознаменовался новым полетом творческой пенсионной мысли. Чуть не сказал людоедской, но написано «пенсионной». Теперь власти предлагают гражданам заботиться о себе самим и копить на пенсию самостоятельно, используя механизм ИПК. Молодые зря морщат носы. Нынешние новации правительства, опять-таки правительство, а не людоедов, подчеркиваю, предстоит опробовать на себе именно им. Ну, что называется, война на уничтожение, это производит такое впечатление. И, соответственно, тут меня Иван поправляет. Я как-то говорил, что люди в 90-е умирали молча. Но это не так, пишет Иван. Если проанализировать демографию смертности с 90 по 98 год, когда смертность выросла более чем вдвое, то с 94 года должен был начаться социальный взрыв, и армия с милицией с большой долей вероятности могли его поддержать. Что сделала власть, чтобы не мешали дербанить страну? Развязала чеченскую войну и отправили МВД и Министерство обороны на убой со всеми прелестями. А чтобы гасить протест внутри страны, нужен террор. Террор организовали этнические мафии, которым был дан зеленый свет и самые кошерные адвокаты и административный ресурс для производействия честным милиционерам и спецслужбистам. Устроили дефолт. Ну, правда, в конце концов вынуждены были поставить Примакова. Но на дефолте заработали. Это правда. В части дефолта. Также ситуация использовалась и во Второй Чеченской, и так далее. Ну, в общем, да. И мы совершенно не застрахованы от повторения этого сценария в достаточно близком будущем. Потому что мы видим позицию, официальную позицию чиновников, что мы вам ничего не должны. Что государство существует для чиновников, а народу государства не должно ничего. И это высказывается таким количеством разных чиновников, что понятно, что это консолидированная позиция этого бюрократического класса, не говоря уже о партии «Единая Россия», я думаю. Возвращаясь к санкциям, ну, нам действительно грозят, что вот, не будут покупать наш долг, не будут нам одалживать деньги. Я, правда, не понимаю, а зачем Российская Федерация, правительство, все время берет взаймы за границей и все время хочет брать еще взаймы? Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета, бюджетная заначка, выросла за прошлый год в 1,5 раза, и на 1 января этого года она превысила 10 триллионов рублей. Вот передо мной последняя отчетность Минфина лежит. Кто смотрит по YouTube, видит, что я ее развернул. За январь месяц, когда обычно дефицит, бюджет дефицитен по статистике, из-за сезонности, сейчас он профицитен почти 300 миллиардов рублей. 3,7% ВВП профицита января месяца. Так вот, за январь неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета выросли больше, чем на 0,5 триллиона рублей. И неиспользуемые остатки превысили 10,7 триллионов рублей. Это деньги, на которые можно заново построить всю Россию. Заново! Не косметический ремонтик сделать, а заново построить страну. Но правительство сделает все, чтобы этого не делать. И за 2019 год они собираются увеличить неиспользуемые остатки еще на 3,4 триллиона рублей. То есть они превысят 13,5 триллионов рублей. Они реально захлебываются от денег, и при этом они плачут, что им не позволяют брать взаймы. А в чем смысл брать взаймы, когда денег куры не клюют? А очень просто. Потому что когда вы берете взаймы, потом вы платите проценты. И нашими с вами деньгами, деньгами российских налогоплательщиков, потому что у государства нет его денег. Все деньги государства – это наши деньги. Если кто-то в правительстве думает по-другому или во власти, он профнепригоден. Его нужно гнать метлой в 8 класс средней школы, желательно провинциальной. Так вот, нашими с вами деньгами кормят спекулянтов. Кормят финансовых спекулянтов. Берут у них ненужные деньги под проценты. И эти проценты – это спонсирование спекулянтов, в том числе иностранных, за наш с вами счет. И я думаю, что в силу абсолютного безумия этой операции с коммерческой точки зрения, с политической точки зрения, с экономической точки зрения, есть внятный коррупционный интерес. Потому что идиотов у нас в правительстве все-таки не держат. Давайте еще примем звоночек. Иван Аспермиев в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Я хочу вас это...
Иван, вы пропадаете.
Алло, слышите?
Сейчас слышно, говорите.
Слышно, да. Я хочу... Вот мы платили на 440 квартир дом, я председатель ЖСК. Угу. Вот мы платили за месяц 33 тысячи. Сейчас по мусорным у нас получается 1000 человек жителей, получается 100 с лишним тысяч. Выходит 3 раза. Как? Михаил Геннадьевич.
Ну, вас когда-нибудь вот грабили в подворотне?
Ну вот, практически так получается. Значит, а перевозчикам как платили 33 тысячи, так и платят перевозчикам. А куда остальные деньги, 2/3-то уходят? Вот интересная мысль-то.
Ну как куда? Как куда?
Мне народ приходит, говорит, а куда уходит, Иван Иванович, куда остальные деньги уходят?
Ну, слушайте,
все в шоке.
Вы знаете, вот в этом, я честно говорю, я не специалист. Вот куда уходят деньги, которые украли, я не знаю. И деньги, которые забрали у вас монополии, искусственно созданные на мусоре, я тоже не знаю. Если задавать вопросы интенсивно, вам расскажут, что это очень сложно, что сейчас этот мусор сортируется, что его утилизируют так, чтобы он не носил экологического вреда. Но я думаю, что если вы доедете на свалке, вы увидите, что либо все делается по-старому, То есть это все разговоры в пользу бедных. Либо это стоит, так сказать, сущие копейки. Так что я думаю, что эти деньги просто распихиваются по карманам. Причем, учитывая федеральный уровень всей этой истории, распихиваются по карманам на федеральном уровне. Так сказать, не на уровне мелких местных этнических мафий. Хотя в Перми есть и это в очень большой сфере. Там у вас сейчас грандиозный скандал. Там, значит, городские власти решили сделать религиозной секте подарочек. Причем редкий случай, когда религиозная секта является последовательно антироссийской. Такая секта хасидов – это люди, которые поставили Россию на счетчик в Нью-Йоркском суде по вздорному поводу, что Россия им должна якобы 50 тысяч долларов в день. И вот эта вот антироссийская секта, она получает подарки от властей Перми. Им подарили огромный участок земли в центре города, а кто этим недоволен из горожан, тех преследуют и прокуратура, и спецслужбы, и по суду, и вешают на них всех собак, обвиняют в том, что они отрицают Холокост и так далее. Так что, если вас просто грабят, а не сажают, то для Пермского края вы дешево отделываетесь. Давайте примем еще звоночек. Эльдар из Уфы. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, я имею полис медицинский обязательный. И при Ельцине, при Путине бегаю по поликлиникам и по полису не могу получить медицину. Медицина недоступна. Вот в Уфе, вот был в Телетамаке недавно, тоже в поликлинику зашел зуб вот выдернуть. И отказываются зуб выдергивать.
А почему? Вот. А что говорят при этом? Почему отказываются?
Ну почему? Вот, говорит, все, первичная помощь и все. Я просил их, умолял, выдерните мне зуб, и ни в какую. Вот почему так? Там тоже люди все на нервах.
Ну, знаете, может быть, все дело в опечатке. У нас же министерство называется Министерством здравоохранения по советской памяти. И при советской власти оно было Министерством здравоохранения. А при нынешней власти, может быть, это правильнее читать как Министерство здравозахоронения. И если понимать с этой точки зрения, то я думаю, что все правильно. Вот это же не для того медицинский полис, чтобы оказывать людям медицинскую помощь, а для того, чтобы деньги сосать частью из людей, частью из бюджета. В этом же смысл. Это при советской власти здравоохранение было инструментом лечения людей, избавления их от страданий. Естественно, не всегда получалось, но все врачи честно пытались, а почти все. А сейчас это инструмент извлечения из нас с вами денег или из бюджета посредством нас извлечения денег. Вот и все. Значит, продолжаем опрос. Кто считает необходимым пересмотр итогов приватизации, в том числе в сфере здравоохранения? 8-495-637-65-19. Пожалуйста, звоните. Кто считает пересмотр итогов недопустимым и солидарен с этим с позиции российского государства? 8-495-637-65-18. Еще раз, кто считает необходимым пересмотр итогов приватизации? Последняя цифра 19. Кто считает пересмотр недопустимым? Последние цифры 18. Мы сейчас уходим на новости, они будут недолгими, и в 14.05 мы вернемся и подробно обсудим, что происходит в нашей замечательной стране.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, я Михаил Делягин, мы продолжаем. Вот видите, как все намешано. 10 лет радио «Комсомольской правды», 30 лет вывода наших войск из Афганистана. Продолжаем голосование, и я убедительно прошу вас набирать телефоны внимательно, пожалуйста, будьте внимательны. Тут большое количество людей ошиблось при набирании номера на одну цифру. Несчастная пострадавшая фирма, которую захлестнул вал звонков, уже дозвонилась в редакцию «Комсомольской правды» с вопросом, кто такой Делягин и что с ним делать, чтобы прекратить этот ужас. Пожалуйста, будьте внимательны, ради бога, а лучше запишите себе на бумажку для следующих пятниц. Наши телефоны, если вы считаете, что необходимо пересмотреть итоги приватизации, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что итоги приватизации пересматривать нельзя, 8-495-637-65-18. Пожалуйста, набирайте телефоны внимательно. Не делайте так, чтобы из-за нас с вами страдали совершенно невинные люди, занятые своими делами. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Его вы набираете правильно. А WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Пожалуйста, пишите в чат в YouTube, я все читаю, включая ваши рыдания по поводу того, что некоторые вопросы я не воспроизвожу в эфире. Дорогие друзья, если вы, уважаемый товарищ Порфирий, будете писать околесицу, будете писать в пустоту, правду говорю, правду. Напишите что-нибудь умное, уважаемый Порфирий, раз в жизни, немедленно вас, так сказать, расскажу про вас в эфир. Но поскольку у нас завелись, судя по всему, официальные пропагандисты в наших чатах, которые там нагнетают, что называется, атмосферу в разных способах и за, и против, вот тут у нас произошло очередное чрезвычайное событие, стрельба в одном ресторане, в одной кавказской кафешке в Москве. Ну, дело обычное, господи, если вы превратили страну в проходной двор, то, естественно, у вас будет стрельба по всей стране. Чего вы еще хотите? Вот. И я, значит, нарвался в «Коммерсант». «Коммерсант» проводит опрос. Опрос такой. 20 февраля президент огласит послание Федеральному собранию. Чего вы ждете от послания? Проголосовало почти 1500 человек. Значит, чуть меньше 4% ждут новых мер господдержки и политических реформ. Чуть меньше 7% ждет рассказа об экономических успехах. 16% ждет экономических реформ. 20,5% ждет рассказа о новых ракетах. 49% отвечает на вопрос: мне послание не интересно. Безусловно, это аудитория «Коммерсанта». Скажем, я «Коммерсант» не читаю. После того, как госпожа Инина Соколовская, украинская, совершенно безумный, на мой взгляд, человек, стал там у них экспертом, пусть для Инин пишут. Но, тем не менее, мы видим резкий рост разочарования в обществе. И после пенсионной реформы люди ничего хорошего не ждут. Давайте примем звоночку. Мария из Ростовской области, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня по поводу бензина. Вот перед Новым годом наше правительство объявило, что бензин у нас подорожал, потому что поднялся, иностранные закупки там брать стали, дороже покупать. У нас поднялся, а чтобы нам оставить бензин, им невыгодно стало нам по той цене продавать, лучше продать за границу дорого, поднялись закупки. Теперь там бензин, стоимость бензина, упала цена, а у нас обещают еще поднять. Это какой-то, понимаете, в первый класс ходить не надо. Если там подорожало...
Мария, ну помните, простите, пожалуйста, помните, вот у вокзалов некоторое время сидели такие наперсточники. Каталы их еще называли, с такими стаканчиками. И они, значит, занимались мошенничеством, выдавали им деньги, пробовали угадать, под каким из стаканчиков у них шарик. Помните, такое было?
Ну да.
Вы с ними в разговор вступаете, слушаете, что они вам говорят, когда вы их случайно видите на улице?
Нет, я там вообще
нет.
Не такие.
А что ж вы мне цитируете представителей правительства Российской Федерации? Вот наперсточников у вокзала вы не цитируете, а представители правительства Российской Федерации вы сейчас в эфире цитируете. Ну, почему?
Ну, вот скажите, вот какая хоть перспектива? Что
перспектива очень простая. Причина роста цен на бензин заключается в действиях правительства Медведева, которые осуществили так называемый налоговый маневр. Они повысили налоги на нефть и нефтепродукты, то есть на бензин, внутри страны. Они повысили налог на добычу полезных ископаемых и повысили акцизы на бензин. И, кстати, с 1 января они повысили их опять. А налоги, ну, пошлины на вывоз нефти и бензина из страны, они снизили. Смысл заключается в том, чтобы ценное сырье, нефть и ценный продукт, бензин, доставался не гражданам Российской Федерации, а доставались цивилизованным странам, доставались Западу, доставались Китаю, чтобы Россия не потребляла бензин, потому что нечего тратить бензин на Россию, а чтобы бензин шел за пределы страны. В этом, насколько я могу судить, единственный смысл политики господина Медведева в этой сфере. Точка. Все. И с 1 января они опять повысили налоги, соответственно, через некоторое время мы увидим новую волну роста цен на бензин в рознице. Потому что это политика правительства. А что касается мировых цен, ну, знаете, когда цены на нефть растут, нам рассказывают, что бензин дорожает, потому что цены на нефть растут. Когда цены на нефть падают, нам рассказывают, что бензин дорожает, потому что нефть подешевела, и нужно же за ваш счет скомпенсировать те прибыли, которые мы не добрали на мировых рынках. Ну, господи, ну сходите к любому вокзалу, там найдите там мошенников или там гадалок каких-нибудь. Они более, на мой взгляд, конструктивны и разумны, чем представители правительства Медведева. Давайте еще звоночек примем. Да, Михаил из Москвы, в эфире.
Здравствуйте, добрый день, Михаил.
Да, слушаю вас.
У меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что сама идея платной медицины, она имеет логическую, так сказать, ловушку? То есть, если доход получается за процесс лечения, то этот процесс становится бесконечным и, так сказать, выгодно его сделать бесконечно долгим. Может быть, надо в этой консерватории что-то поменять и сделать, так сказать, бесплатное
лечение? Конечно, конечно, конечно. Собственно, в Америке потому расходы на здравоохранение составляют 16% ВВП, вот ровно по той причине, по которой вы сказали. При этом у них резко растет смертность от обезболивающих, потому что людей лечат так, что они начинают испытывать действительно чудовищные, действительно невыносимые боли. Это правда, это реальная проблема для американского общества, американского государства. Здравоохранение и образование не могут быть рыночными сферами, еще и потому, что потребитель услуг, если выражаться этим псевдоязыком, он не может оценить качество услуги. Поэтому он всегда находится в положении раба монополии, если это рынок. И это должно, не может быть рынком, потому что здравоохранение – это спасение здоровья человеку. Это избавление от страданий, это повышение качества жизни. Это все не рыночные задачи. Образование – это созидание народа, это тоже не рыночная задача, понимаете? Но если вы хотите просто денег – то вы отказываетесь от здравого смысла, вы начинаете грабить страну, как мы это наблюдаем не только в России, но и во всем постсоциалистическом мире тоже. И вот вы мне пишете, что нет никакого противоречия между Дня Святого Валентина и, так сказать, летним праздником, потому что в феврале мы отмечаем День влюбленных, а в июле, совершенно естественно и логично, мы отмечаем продолжение этого Дня влюбленных, День семьи и верности. Правильно, что любовь должна вести к семье и к верности, к чему она еще должна вести, по-вашему. Так что здесь нет никаких противоречий. Это искусственные противоречия, выдуманные теми же самыми маркетологами, только не от торговых сетей, а от политиканства. Перерыв будет коротким, не переключайтесь. Я продолжу читать то, что вы написали.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот кто смотрит по YouTube, вот вы видите, вот это вот все, эту огромную пачку, это я подготовился к эфиру, чтобы рассказать о наиболее важных событиях. Я ни о чем не успеваю сказать, потому что вы пишете так интересно, что я это цитирую. Но сейчас я делаю паузу и расскажу о событии, которые у нас нигде об этом не сообщается, но это произошло вчера. Вчера, 14 февраля. В городе Усть-Катав, извините, если я неправильно ставлю ударение, Челябинской области, Усть-Катовский вагоностроительный завод имени Кирова. Люди вышли на стихийный митинг, несколько сот человек перед заводоуправлением требовали встречи с руководством предприятия. Значит, это, хотя называется вагоностроительным заводом, он работает в том числе на ракетно-космическую отрасль. То есть они делают трамваи. Но с 64-го года они делают двигатели для космических аппаратов, в том числе с 64-го года для космического корабля «Союз». Ну, правда, они выпустили 28 тысяч трамвайных вагонов за свое существование. С 2015 года они работают по созданию 6 специализированных центров компетенции ракетно-космической тематики. Извините за бюрократический волипюк, за чудовищную косноязычность, но это у них сайт информация. И они произвели более 4000 наименований изделий, вероятно, разных наименований. Они производят нестандартное оборудование, среди прочего, наземная инфраструктура космической отрасли, в том числе для «Ангары», для «Протонов», для «Бриза-М», ну и для вертолетных двигателей. Вчера, 14 февраля, в 11 часов, несколько сот человек собралось на митинг из-за низких заработных плат. Часть цехов перевели на 3- и 4-дневную рабочую неделю, поскольку, ну, понятно, что это резкое падение заработной платы. А при этом всем отменили премии и посадили их на голый оклад в 12 тысяч рублей. Значит, что такое 12 тысяч рублей, я думаю, все понимают, но вот тут Иван пишет заодно очень, очень вовремя, что 50 тысяч рублей считается неимоверно хорошей заработной платой, а теперь посчитаем. 12 тысяч идет на ипотеку. Если в семье маленький ребенок, нужна 1000 рублей в день, итого 30 тысяч в месяц, ЖКХ 5 тысяч, остаток 3 тысячи рублей. И это обеспеченная по российским меркам семья. А вот людей в Усть-Катаве, посадили на 12 тысяч рублей на голый оклад. А при этом, значит, за несколько лет, по неофициальным сообщениям, как я понимаю, митингующие сказали сами, за несколько лет количество занятых на этом заводе упало в 3 раза и сейчас чуть превышает 3 тысячи человек. И, судя по всему, ожидаются большие сокращения, потому что идут слухи, что к маю намечено уволить еще 800 человек, и уже сейчас увольняют за любой пустяк сразу. Понятно, что если специалист вам нужен, если вы собираетесь сохранять производство, то за пустяк вы не увольняете, вы воспитываете, штрафуете, ругаете, наказываете. Когда вы увольняете за любой пустяк, это подготовка к ликвидации предприятия. Значит, в городе Усть-Катаве, Челябинской области, население 22,5 тысячи человек. Если несколько лет там назад на этом заводе работало более 9 тысяч человек, это означает, что все, кто работают в Усть-Катаве, они работают на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени Кирова, на этом заводе, который сейчас, судя по всему, ликвидируется. Ну, кроме некоторого количества дворников и милиционеров. И людей разогрел недавний визит Рогозина, который был вице-премьером, заместителем Медведева, теперь он возглавляет Роскосмос. Он, значит, рассказал всем, и президенту потом рассказал, как у нас все замечательно обстоят дела в космосе. И, значит, официально его визит стоил 6 миллионов рублей. И только аренда машины из соседнего города стоила 600 тысяч рублей. Но согласитесь, что люди, которые получают 12 тысяч рублей в месяц, когда они про эту роскошь слышат и эту роскошь видят в виде лоснящегося московского чиновника, они реально выходят на площадь. Это то, что произошло вчера. То, о чем не сообщило ни одно средство массовой информации. Но это очень знаково, потому что, судя по всему, у нас идет уничтожение ракетно-космической отрасли. Полным ходом, весьма успешно, под звон фарфар или тавр. А теперь звоночек давайте примем. Евгений из Белгорода, вы в эфире.
Да, Михаил Геннадьевич, все время я слушаю ваши передачи, очень нравится. Ну,
спасибо.
Когда бываю в машине, да. Очень нравится, как вы отвечаете на вопросы вообще, и какая ситуация на стране. Я вообще-то раньше был причислен к среднему бизнесу. Ну, у меня там несколько магазинчиков небольших, и по области вот. Ну, вот со следующего, со того года, значит, нас обязали, значит, приобрести кассоаппараты, ну, это три, в маленький магазин, там до сотни метров. Но налоги, когда пришли к нам, мы были удивлены. Если, допустим, по Старому Осколу у меня было 300 рублей налог, то в этом году пришел 30 тысяч. И это только еще, говорят, половинная, ну, как, ну, там, эта часть. И это вот по всем магазинам. Включая то, что сейчас, значит, на каждый кассоаппарат мы поменяли уже программу, они постоянно меняют программы, то есть еще 10 тысяч заплатили. Ну, и включая то, что я раньше радовался жизни и строил дом как можно больше. Вот построили мы дом 600 метров, теперь у нас налог 50 тысяч. Вот. И участочек у нас вот под производство там 70 соток, налог 400 тысяч. Вот. Вот как вот дальше жить, вот я не знаю. Просто, как вы знаете, крик души. Вот.
Спасибо большое, спасибо большое. Это вы еще под налоговиков не до конца попали. Потому что после того, как Путина избрали, почти, ну, по всем регионам, где я разговаривал на эту тему, по бизнесу, который хоть чуть-чуть приподнялся. Вот если у вас вы работаете в ноль, никаких проблем. Если у вас прибыль маленькая, никаких проблем. Но если у вас дела идут хорошо, к вам приходят в паре представители налоговой и представители МВД, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Сразу делают вам маски-шоу, изымают документацию и проверяют. Дальше выясняется, что там 10 лет назад вы кому-то что-то продали. И не дай бог несколько раз. И вот эта фирма, которую в 10 лет назад кому-то что-то продали, эта фирма вам объясняет, что у нее признаки фирмы однодневки. Ну и что, что она после этого еще 8 лет существовала? Это не важно. Признаки фирмы однодневки. Значит, вы взаимодействовали с фирмой «Однодневка»? Нет, никаких преступлений вы не совершали. Но сам факт того, что вы взаимодействовали с этой фирмой «Однодневкой», на этом основании весь доход, который вы получали от этого взаимодействия, записывают вам в прибыль. То есть понятно, да? Вы получили доход, вы с этого дохода заплатили издержки, заплатили налоги, осуществили расходы, у вас прибыль там, ну, у кого 3%, у кого 20%, но часть небольшая дохода. И все, что, значит, засчитывают вам это в прибыль, засчитывают, рассчитывают налог на эти суммы денег, которые были 10 лет назад, или там 5 лет назад, или 3 года назад, насчитывают пени и штрафы, насчитывают пени и штрафы, и требуют, чтобы вы эти безумные деньги заплатили немедленно, под страхом не уничтожения вашего бизнеса, а посадки вас в тюрьму, по самым вздорным и нелепым объяснениям. Это идет по всей стране. Это террор, и он уже не налоговый, это уже обычный террор. У меня ощущение, что задача правительства Медведева заключается в том, чтобы сделать жизнь в нашей стране невыносимой, чтобы мы убежали отсюда, или мы все сели в тюрьму коллективно, а на наше место заселят трудолюбивых соотечественников из Средней Азии. Благо, пенсионную систему для них уже начинают создавать, если верить господам министрам. Давайте еще примем звоночек. Борис из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я строитель нефтегазового комплекса 90-х годов. Угу. То есть в эти годы мы строили топливный комплекс, давали нефть стране, которая сейчас подпитывает кровеносную финансовую систему. И складывали деньги все на книжки, потому что мы жили с тараканами, клопами на морозах. Понятно. И пришла, так сказать, вот эта инфляция, которая уничтожила все наши сбережения в сберегательном банке СССР. И вышел закон 1995 года, подписанный Ельциным, о восстановлении вкладов. Вот сейчас правительство перестало восстанавливать нам вклады. То есть у меня было, скажем, на книжке на десяток машин, а отдали мне на одно колесо. Вот как вы считаете, правительство собирается нам восстанавливать вклады или нет?
Нет. Правительство не собирается вам восстанавливать вклады. А правительство вам устами большого количества чиновников, вам эта власть официально говорит, что это государство нам с вами ничего не должно. И не то, что обязательства 90-го или 95-го годов, они игнорируют даже сегодняшние обязательства перед нами с вами. Я не просто так каждый день говорю о том, сколько денег валяется в федеральном бюджете без движения. Напоминаю, на 1 февраля в федеральном бюджете без движения 10,7 триллионов рублей, и в стране с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств каждый день умирают дети. Это позиция правительства Медведева, что нас здесь, насколько я могу понять эту позицию, нас с вами здесь быть не должно. Эта страна не для нас. Она для олигархов, для воров, для чиновников, для коррупционеров и для гастарбайтеров. У меня такое ощущение. Пауза будет короткая.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Знаете, не могу удержаться, чтобы некоторые ваши фразы не зачитывать. Великий немой пишут. Правительство рынка садовод – самое вменяемое правительство. Ну да. А до этого было правительство рынка черкизон – самое вменяемое правительство. А, стоит дилемма, спрашивает мой тезка Михаил. Уезжать в Питер или оставаться в провинции с точки зрения возможностей социальной защищенности? Ну, провинция разная бывает. Скажем, из Томска я бы уезжать не стал, но из большинства регионов России, да, конечно, лучше переезжать в Питер. Просто потому, что это большой город, где объективно больше денег и больше возможностей. Вы тут пишете, ну, я не могу цитировать, как вы пишете, но общий смысл, если я правильно понимаю, заключается в том, что вот тут товарищ Медведев у нас высказался про необходимость защиты экологии и что у нас очень большие национальные проекты. Национальные проекты предусматривают, так сказать, защиту окружающей среды, предусматривают оздоровление экологии, и в связи с этим есть большой сюжет, который развивается прямо сейчас. По сообщениям российских медиа, еще от 11 февраля в Сибае, это неформальная столица Башкирского Зауралья, город 61 тысяча человек, это такой город, ощутимый, фиксируется превышение количества диоксида серы. Превышения были зафиксированы несколько раз, от 10 до 20 раз, сообщает пресс-служба МЧС. То есть это официальные данные. Диоксид серы – это канцероген и жутко вредная вещь. Это не просто неприятно дышать, это очень и очень вредно для здоровья. Детей на улицу выпускать нельзя. И, собственно, вообще держать в городе нельзя при таком превышении. Первое превышение ПДК в 11 раз было зафиксировано 10 февраля, но зато во всех 14 точках замера в городе. А утром 11 февраля с 6 до 10 утра количество паров серы превысило допустимое значение в 23 раза, опять-таки равномерно во всех точках замера. В недействующем сибайском карьере происходит горение руды на глубине, и пытаются затопить это водой. Граждан информируют о состоянии атмосферного воздуха через громкоговоритель. Организован подворовой обход. Администрации Сибая предложено проживающим в зоне загазованности разместиться в пункте временного размещения, развернутом на базе Сибайского института филиала госуниверситета. Обследовано более 11 тысяч человек еще в начале этой недели. Готовы документы 250 детей, которые через неделю поедут в Крым. Идет подготовка документов следующей группы, которую отправят на лечение в марте. Сибайский карьер – это один из самых крупных карьеров в мире. Это воронка глубиной около полукилометра и диаметром около 2 километра. Открытая разработка прекращена более 10 лет назад. Уральская горно-металлургическая компания этим занимается. И там происходит тление на дне. Значит, в МЧС создан Медведовский оперативный штаб. А теперь, как вообще... Значит, и 10 февраля в городе прошел стихийный митинг с требованием отставки мэра, который, похоже, не смеет выступить против всесильного ГМК и поэтому ограничивается тем, что оскорбляет возмущенных горожан. Значит, судя по петиции жителей Сибая Путину, химическая атака из-за возгорания в карьере началась, внимание, 4 месяца назад, в ноябре месяце. Власти стали реагировать лишь в середине декабря, введя режим повышенной готовности, что бы это ни значило. А резкое повышение загрязнения воздуха произошло самое позднее, 5 февраля. Однако лишь после того, как жители Сибая на Change.org, да, это западная платформа, потому что российская платформа для работы невозможна. Есть российская платформа для создания народных петиций, но, скажем, я на ней зарегистрироваться не в состоянии. Она специально, судя по всему, сделана так, чтобы люди не могли выражать свое мнение. Поэтому люди пользуются американскими платформами для петиций, Change.org и там еще какая-то, Avast, по-моему. Значит, они создали на Change.org петицию Путину 7 февраля. И как, насколько можно судить, сразу же после этого, но только после этого, подразделение УГМК начало работу по тушению травящего город и окрестные поселки пожар. То есть, понимаете, с ноября месяца город травили, 5 февраля произошло резкое обострение, но пока 7 февраля люди не написали петицию Путину, Уральская горно-металлургическая компания работ не начинала. Только как только эта петиция появилась, на следующий день работы начались. Может быть, это случайное совпадение, но как-то уж больно странное совпадение. При этом до сих пор, насколько можно судить, даже не объявлен режим чрезвычайной ситуации. То есть с точки зрения чиновников все в порядке, все нормально. Если официально заявленные показатели правдивы, а государство, только что нагло укравшего у нас 5 лет жизни в ходе пенсионной реформы, нет никаких оснований верить, то сибайские медики действительно герои, потому что они в сжатые сроки обследовали из 61 тысячи жителей, обследовали 11 тысяч. И быстро собираются отправить детей на оздоровление в течение там 2 недель. Хотя 250 детей для такого города немного, 61 тысяча жителей, напомню. И за 2 недели там можно умереть и можно получить любые поражения органов дыхания. Но нет сомнений, что никто из виновных за чудовищное 4-месячное промедление, потому что под городом в прямом смысле слова разгоралась экологическая катастрофа. 4 месяца никто не шевелился, по сути дела. Но никто из этих виновных не понесет реального наказания. А значит, подобные истории будут продолжаться по всей стране. Особенно с учетом пиршества на ней новоявленных мусорных баронов. И, значит, последние новости, которые пришли. Смог из Сибая вышел не просто за пределы города. Село Акьяр в 108 километрах от Сибая окутано тем же самым смогом. Смог держится целый день, сообщение вчера, а окутано оно было с 13 числа. До сих пор смог есть, трудно дышать, у меня кружится голова и меня тошнит, говорят жители. Неприятный запах бывал в селе раньше, но такого смога не было никогда. Повторюсь, 108 километров от Сибая. Экологическая катастрофа. Что же делает администрация города Сибая? Она оспорит в Верховном суде Башкирии, это сегодняшняя уже новость от 15 февраля, решение городского суда, который признал незаконным бездействие мэрии. То есть, понимаете, мэрия не представляла актуальной информации о загрязнении воздуха жителям города. Жители подали на нее в суд. И суд города, редкий случай, принял решение против мэрии. И теперь эта мэрия будет оспаривать в Верховном суде Башкирии решение о том, что она, оказывается, что-то должна горожанам. Причем сообщение на сайте мэрии потрясающее. Цитирую дословно. Администрация Сибая считает, что дела обстоят совершенно по-другому. Они что, на Марсе живут? Они каким-то другим воздухом там дышат? Или им из УГМК специально противогазы туда поставили, в мэрию, или запасы кислорода прислали, чтобы они могли дышать другим воздухом. По словам главы администрации Авзалова, все, что можно было сделать, мы делали и делаем. То есть, простите, то есть мэр города считает, что он не был в состоянии своевременно оповещать жителей о загрязнении воздуха, потому что нет оснований не доверять решению суда, который сидит в том же самом городе. Какая же реакция властей Башкирии? В РЕО главы Башкирии Хабиров, на самом деле руководитель хороший, менеджер, эффективный, человек хваткий. Так получилось, что я его знаю, и как он был в Красногорске мэром, и он был главой администрации президента Башкирии, когда там еще был президент. Он работал в администрации президента, то есть человек достаточно известный. Значит, карьера окончательно удастся затопить к 20 марта, не раньше. Ну, еще бы, если с 4-месячным промедлением начинать работать, тогда, естественно, и соответствующим промедлением будут и выполняться эти работы, потому что слишком быстро там по технологическим вещам нельзя ничего сделать. На него потрясающее сообщение. Цитирую дословно по сообщению агентства Башинформ. «В Сибае мы создали прозрачную информационную среду». То есть в ситуации, когда мэр Сибая оскорбляет людей, которые выступают против загрязнения воздуха, которые пытаются привлечь внимание этого же самого мэра к проблемам города, решение суда о том, что мэрия Сибая не выполняла свои обязанности и не представляла актуальной информации о загрязнении воздуха, а бездействие – это, между прочим, преступление для административных органов. Да, это, оказывается, у нас теперь создание прозрачной информационной среды. Так что на этом фоне удивляться уже практически нечему. То есть это вот то дно, которое уже никакому Гозману, никакому Чубайсу пробить не удастся. Это просто беда. И насколько эта агрессивная позиция государства ломает наше с вами повседневное сознание, об этом еще один сюжет. Я у себя в Инстаграме периодически размещаю разные картинки. И вот я разместил картинку, просто кусок бумажки с текстом, что в Советском Союзе много чего не было. Но самое главное, чего там не было, в Советском Союзе никогда не собирали деньги на лечение детей. И дальше пошла реакция Инстаграм-общественности. Причем я специально потом лазил, смотрел, кто что пишет. В общем-то, фейков я баню, но большинство того, что я сейчас буду цитировать, писали не фейки. Реакция людей. Ну, конечно, как в Советском Союзе можно было собирать деньги на лечение детей, когда не было интернета и, более того, не было онлайн-банков? Да нет, пишут другие, в Советском Союзе собирали деньги на лечение детей, но детей же нужно как-то лечить. И раз в Советском Союзе детей все-таки лечили, значит, собирали на это лечение. Ну, конечно, собирали на предприятиях и без лишней огласки. КГБ не разрешало лечить детей. И все это пишут вполне вменяемые люди. И огромное количество людей просто не подозревает, что в Советском Союзе медицина была бесплатной. И детей лечили бесплатно. Если тогдашние технологии позволяли вылечить детей, имею в виду массовую медицину, то детей вылечивали. Да, чтобы попасть в специализированные клиники, как и сейчас, нужно были знакомства, нужно было прилагать усилия, нужно было пробиваться. Но детей лечили бесплатно, и огромная часть аудитории это уже не помнит. Значит, о нашем голосовании. Жалко, ничтожное меньшинство в 91,5% считает необходимым пересмотр приватизации. Абсолютное подавляющее большинство в 8,5% согласно с властями России в том, что пересмотр итогов приватизации недопустим. Вот эти 8,5% Россию управляют. Ну что ж, украинские нацисты говорят, что Украиной правит 2% нацистов, у нас Россия правит 8,5%. Все-таки у нас более демократичная система. До следующей пятницы, дорогие друзья. Счастливо!
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.